Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 31 января. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в нашей программе «Кто даст миллиард?» Бомжи – счастливые люди. Полмиллиона мошенникам. Соберем коробку храбрости. Афоризм дня.
Характером человека я называю совокупность его моральных привычек. Стендаль.
С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. В связи с морозами сотрудники госавтоинспекции призывают автомобилистов сократить поездки за город во избежание чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю. Сейчас помимо морозной погоды на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на дальние расстояния, не использовать неисправный автомобиль и выбирать оптимальные маршруты при движении за городом. До начала поездки следует проверить количество топлива в автомобиле, наличие продуктов питания и теплой одежды. Напоминаем, что водители, попавшие в экстремальную ситуацию на дороге, могут сообщать об этом по телефону 112. Решение о введении соцнормы на электроэнергию отдадут регионам. Напомним, пилотные проекты по введению соцнормы начались еще 1 сентября 2013 года в нескольких регионах страны, в том числе и в Красноярском крае. С 1 июля 2014 года такие энергопайки планируется ввести по всей России. Нововведение заключается в том, что за определенный объем электроэнергии устанавливается низкий тариф, а за его перерасход цена увеличивается. Но глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что введение соцнорм навязывать регионам не будут. Решение о введении социальной нормы и ее корректировки регион должен принимать самостоятельно, с учетом реального состояния дел в регионе, климата, доходов населения, состояния жилищного фонда, сказал председатель правительства. А система платежей должна быть понятна потребителю с любым уровнем дохода, отметил он. Особое внимание власти регионов должны уделить социально незащищенным слоям населения, которых соцнормы энергопотребления не должны касаться. Это многодетные семьи, инвалиды, сельские жители, одинокие пенсионеры, жильцы аварийных и ветхих домов. Как сказал премьер, здесь можно договориться о введении исключений из общих правил, пишет российская газета. К местным новостям. В первом квартале 2014 года администрация ЗАТО планирует организовать бесплатные курсы для вновь избранных председателей советов многоквартирных домов. Встречи планируется проводить один раз в неделю по понедельникам с 18 часов в здании городской администрации. Записаться на занятия можно по телефону 75 20 30. По информации оперативных служб, пожилые горожане продолжают верить мошенникам. Об очередном телефонном обмане в полицию сообщила 76-летняя пенсионерка. Женщина пояснила, что по радио России услышала рекламу аппарата, восстанавливающего зрение, и решила его заказать. Спустя некоторое время на ее домашний телефон стали поступать звонки от «медицинских работников», в кавычках, которые предлагали заочно пройти генетическое исследование и установить точный диагноз. Женщина согласилась. Через несколько дней пенсионерке снова позвонили и сообщили, что она якобы серьезно больна и нуждается в срочном лечении в московской клинике. При этом собеседники уверяли, что ей требуется барокамера и специальные лекарства. Доверчивая горожанка, решив поправить здоровье, оплатила и эти товары. Пенсионерка, потратив все свои сбережения, более 470 тысяч рублей, обратилась к внуку за финансовой помощью. Он объяснил родственнице, что она связалась с мошенниками, и убедил ее подать заявление в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К другим темам. Лыжня России 2014 переносится. Ее проведение планировалось в это воскресенье, 2 февраля, но спортивное мероприятие решили перенести в связи с неблагоприятными погодными условиями. О дате проведения соревнований будет сообщено дополнительно. «Коробка храбрости» – благотворительная акция снова пройдет в нашем городе. Со 2 февраля в Центре досуга начнется прием игрушек для детей с онкологическими заболеваниями. Акция приурочена к Международному дню онкобольного ребенка, который отмечается 15 февраля. Нужны небольшие игрушки, но в большом количестве. Машинки, куклы, резиновые и пластиковые зверюшки, мячики, бижутерия для девочек, пазлы, мыльные пузыри, ручки, карандаши, блокноты и другое. Все должно быть только новым. У детей нет иммунитета, они могут заболеть от старых игрушек. Подарки детям можно приносить со 2 по 15 февраля с 18 до 20 часов в Центр досуга и ДК «Юность». Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы.
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинянидзе представляет уникальный вокальный поединок звезд мировой оперы. Дуэль теноров и басов. 12 февраля. Красноярск. Музыкальный театр. 13 февраля. Дворец культуры. Железногорск.
Для лиц старше 6 лет.
Продолжаем программу. Судьба 1 миллиарда рублей на компенсацию расходов за тепло для Гортеплоэнерго до сих пор не решена. Уже миновал год, как предприятие ждет обещанных денег от краевого правительства, отбиваясь в судах от кредиторов, еле сводит концы с концами, но с героическим настроем исполняет свой долг перед ЗАТО. Виден ли свет в конце тоннеля в этой истории? Как местная власть решает этот вопрос? И что ждет Гортеплоэнерго? При упоминании о злосчастном миллиарде рублей нервная дрожь охватывает не только директора МП «Гортеплоэнерго» и коллектив предприятия, но и местную власть. Одному богу известно, как в нынешней тяжелой экономической ситуации в стране приходится выкручиваться регионам, а про дотационные территории, кои и является ЗАТО «Железногорск», даже говорить нечего. Вдумайтесь, дефицит краевого бюджета составляет на 2014 год 23 миллиарда рублей. На Железногорск, согласно механизму расчета субсидий, предусмотрено всего 44 миллиона рублей. Эта сумма, естественно, не покрывает нужды города. Городская власть совместно с правительством Красноярского края и с госкорпорацией «Росатом» ищут варианты, как увеличить размер субсидий. На днях глава ЗАТО «Город Железногорск» Вадим Медведев обсуждал эту тему с заместителем председателя краевого правительства Андреем Резниковым.
Существует специальная компания, созданная для управления тепловыми источниками, не связанными с атомной энергии в Росатоме, АТЭК. Возглавляет ее Корчагин, и на сегодняшний день фактически они управляют процессами работы Железногорской ТЭЦ и управляют вопросами, связанными с эксплуатацией котельной номер 1 на горно-химическом комбинате. Мы обсуждаем цифры, которые могли бы быть приемлемыми в этой ситуации для краевого бюджета. Это несколько сотен миллионов рублей, как первый шаг, чтобы эти расчеты сдвинуть с мертвой точки.
Возникает вопрос, а что же федеральная власть? Ведь столько было написано жалоб и писем, и местными депутатами, и даже горожанами о сложной ситуации в ЗАТО. На федерацию в данном вопросе уповать не стоит, откровенно говорит Вадим Медведев. У российского правительства свой аргумент.
Позиция Министерства финансов России пока следующая. В рамках межбюджетных отношений ваш бюджет связан с региональным состоянием дел с финансами. И в этом плане Министерство финансов России считает, что возможность такого решения пока есть на нашей территории.
Нет, это отнюдь не означает, что и надеяться не на что. Выход из ситуации глава закрытой территории Вадим Медведев видит в глобальном расширении системы теплоснабжения ЗАТО, увеличении мощности ЖТЭЦ и вложении инвестиций в эту сферу. В правительстве края идею мэра поддерживают.
Чтобы все-таки у нас полноценным стал объем тепла выработки на Железногорской ТЭЦ, мы могли бы развить внутригородские сети так, чтобы вывести из эксплуатации мазутные котельные, сосредоточившись на одном теплоисточнике. Эксперты оценивают стоимость вложений вот в такое направление от 5 миллиардов рублей. Таким инвестором может быть либо энергетическая компания, такая, например, как СУЭК. Таким партнером может выступить Министерство энергетики Российской Федерации. Может быть, какие-то иные варианты. Мы подготовили обращение совместное губернатора края, руководителя государственной корпорации «Росатом», правительства Российской Федерации по этому вопросу. Представители госкорпорации вылетели, чтобы в Москве обсудить такой подход. Резников взялся на себя провести работу в правительстве края, чтобы определить, насколько реалистичны наши предложения.
На реализацию этого проекта потребуется не один год, даже если при условии, что удастся найти 5 миллиардов рублей. Что касается миллиарда, который образовался в результате несвоевременного принятия РЭК новых тарифов, то реалистичнее всего получить его по частям. Другого способа ни краевая власть, ни местная не видят. Пока речь идет о 200 миллионах рублей. Безусловно, этот мизер не спасет ситуацию на Гортеплоэнерго, учитывая, что долг у предприятия растет с каждым днем. В 2014 году это будет уже не миллиард, а 2 миллиарда. Бессмысленно рефлексировать и требовать у края немедленной компенсации. Можно потерять важные для нас дотации и субсидии по другим программам. А это чревато новыми социальными потрясениями. Паниковать по этому поводу тоже не стоит, уверяет градоначальник. город гарантированно будет получать тепло.
Коллектив и руководство Гортеплоэнерго работает очень ответственно. Оно обеспечивает функцию диспетчерскую, в том числе по координации различных теплоисточников на территории города. В этом смысле коллектив работает организованно, профессионально. Система защиты работает, теплом город обеспечивается. Но при этом проблема остается, и ее предлагаем решать пошагово.
Судьбой бомжей и домашних питомцев озаботились депутаты на прошедшей 29 января социальной комиссии. Повестка заседания включала также вопрос о предоставлении земель под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в Железногорске. Почему собачники сегодня вне закона, бомжи живут лучше всех, а готовые под строительство участки никому не выделяются, узнавала и удивлялась Катерина Добреля.
Вертикаль власти сегодня успешно задвигает все перспективные начинания. Когда полномочия субъекта федерация забирает на себя, законодательно ограничивая права муниципалитета в решении местечковых вопросов, она сама, по сути, не имеет нужных рычагов бороться с теми или иными правонарушениями на территории. Взять хотя бы уже давно назревший собачий вопрос. Раньше владельцы домашних питомцев были обязаны выводить своих четвероногих на поводке и с намордником. В противном случае административный штраф за нарушение. Составленные протоколы служили действенным доказательством в суде для пострадавших от укуса и агрессии со стороны взбесившегося животного. Но хорошие времена закончились. По решению Верховного суда муниципалитет с 2014 года лишили таких широких полномочий. Их отнесли к ведению федеральных структур. И собачники, понимая всю абсурдность ситуации, кто же из Москвы будет следить за выгулом собак в Железногорске, расслабились совсем. Дело усугубляется еще и тем, что в городе ну совсем некуда пойти с четвероногим любимцем. Площадок для выгула собак, как ни странно, не существует. И собачки справляют свои естественные потребности тут же у домов на газончике. Решением проблемы занялся депутат Дмитрий Клешнин.
В конце прошлого года стало известно, что отменены часть статей закона административных правонарушений Красноярского края. Но в части выгула собак. Несанкционировано, в ненадлежащем виде. По данному вопросу к нам, депутатам, очень часто обращаются избиратель города Железногорск. И в этой части я вынес данный вопрос на социальную комиссию для того, чтобы совместно с администрацией обсудить данный вопрос, принять какие-то решения, если необходимо утвердить их на сессии и вынести на рассмотрение законодательное собрание края. Но проблемы всем вам известны. Несанкционированный выгул собак без поводков, намордников. Нету специальных отведенных мест, площадок, огороженных и все, что сопутствует.
Но у четвероногих друзей есть хотя бы кров и крыша над головой, в отличие от 122 железных горцев, для которых понятие своего угла отсутствует напрочь. Это лица без определенного места жительства, 86 из которых мужчины, 36 – женщины. И еще одна интересная деталь – 70% из них – люди с высшим образованием. Вот вам и печальная статистика Наукограда. Кто-то потерял работу и семью, кого-то обманули черные риэлторы, другие заложили все вплоть до медицинского полиса, лишь бы купить очередную бутылку крепкой. И, как отмечают специалисты соцслужб, эти люди не тяготятся своим, мягко говоря, убогим положением. Они по-настоящему довольны жизнью, и на предложение переехать со свалки в общагу философски замечают: «Это вы, рядовые горожане, несчастные, а нам не нужна помощь, мы счастливы». И многие, в том числе и чиновники, понимают, что пытаться социализировать эту прослойку общества бесполезно. Единственная помощь – помыть, в лютые морозы обогреть и накормить. Бомжам не запретишь ездить с нами на автобусах до первого кондуктора, лежать рядом на пляже, гулять в парке или ходить по магазинам. А значит, чтобы не распространять помойную заразу, нужно хоть изредка встряхивать бывших интеллигентных людей. С таким предложением и решили обратиться депутаты к администрации. Свои рекомендации высказал председатель комиссии по социальным вопросам Анатолий Новаковский.
Это касается выявления таких граждан, это обеспечение документации этих граждан, прохождение каких-то медицинских осмотров, чтобы все вокруг них были уверены, что с этим вопросом проблем нет. Комиссия приняла такое решение, чтобы все-таки рекомендовать администрации разработать ряд мероприятий для того, чтобы субъект Красноярский край мог привлечь дополнительные финансовые средства для реализации данного проекта, который назовем «Ночлежка».
Нужно поощрять многодетные семьи. Страна вымирает, и государство не так уж много делает, чтобы поддерживать молодых родителей. С 2011 года в России реализуется инициатива бывшего тогда президента Медведева о выделении многодетным семьям участков под строительство домов. Но в Железногорске и эта благая законодательная идея не получила своего развития. Вернее сказать, вообще не проводится в жизнь. Причем готовые участки с подведенными коммуникациями в наличии. желающих более сотни семей. Проблема все в том же ограничении полномочий муниципалитета. Участки не могут быть оформлены в аренду, поскольку их распределением занимаются федеральные органы. С предложением внести изменения в земельное законодательство и реализовать право многодетных семей на территории ЗАТО, местная администрация и депутаты выходят на законодательное собрание края уже не первый год. Куда выведет эта кривая, может показать только время, заявил руководитель аппарата городского совета Игорь Шакиров. Многодетным семьям придется в очередной раз подождать, а депутатам снова вынести этот вопрос на обсуждение следующей социальной комиссии.
Редакция «Свежего телевидения и радио» продолжает совместно с музейно-выставочным центром проект «По волнам нашей памяти». В этой рубрике мы будем рассказывать о памятных исторических местах, зданиях, сооружениях, улицах и людях. Все мы родом из детства, а детство невозможно представить без школы. О первом общеобразовательном учреждении города расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Первая школа в засекреченном атомном городке появилась даже раньше, чем закрытая территория, именовавшаяся почтовым ящиком номер 9, обрела статус города. Образовательное учреждение распахнуло свои двери 1 сентября 1950 года. Его разместили в бараке на Майке. Сейчас населенный пункт известен как поселок Первомайский. Здесь же в бараке жили и учителя. Печное отопление находилось в коридоре, поэтому в классах было очень холодно. Учащиеся зачастую сидели в пальто и шапках. Порой замерзали чернила в непроливашках. В жилых комнатах отогревались кто чем мог, рассказывает историк, хранитель научно-фондового отдела городского музея Екатерина Артамонова.
Печь топилась дровами. Вот представьте себе, ребятишки даже находились в одежде, в пальтишках своих сидели. Условия были сложные, как и у всех, кто только начинал строить наш город. Печи топились, жили в этих бараках учителя.
Сначала Первомайская школа носила номер 4. Лишь спустя несколько лет она стала 93-й. Первые полгода учителя не получали зарплату, так как в поселке не было отдела образования. Преподаватели работали на голом энтузиазме. Сотрудников не хватало, поэтому приходилось вести по нескольку предметов не по профилю. Нам удалось встретиться с Евгенией Абакумовой, дочерью одной из первых учительниц в закрытом городе, Надежды Реховской. Родители приехали в закрытый город в феврале 51-го. Евгения Семеновна помнит Первомайскую школу как сейчас. Она стала для нее, тогда еще маленькой девочки, домом. В прямом смысле этого слова.
Сама школа в бараке. Мне осталось помнить этот барак. Коридор длинный. И из него вход в классы. Часть была отдана под комнату. Ну, учителя там жили. Но у нас так была наша комната, где мы жили. А за стенкой класс. Мама часто во время урока приходила меня проведывать, потому что я еще достаточно мала была. И надо было мне, что я там делаю. Ну, ее взяли на начальный класс. Она окончила педагогическое училище в Москве. Уже успела поработать там в двух школах. Сохранились ее характеристики прекрасные. Они вот сейчас все это труд-книжка, характеристики сданы в музей. И потом по месту работы мужа уволилась и поехала за ним как декабристка.
А зимой 51-го на территории лагеря, где находились заключенные, вспыхнул настоящий бунт. Школа располагалась поблизости, поэтому грохот выстрелов слышали все ученики.
По воспоминаниям Ольги Ивановны Дегтярь, дочери первого директора, что как раз когда вот эта перестрелка была, ее мать вела урок. И она, бывшая фронтовичка, сразу поняла, что это выстрелы. Она всем детям сказала: «Ложитесь на пол». Она боялась, что в окно могут залететь случайные пули.
В первый Новый год в закрытом городе учеников пришел поздравить Дед Мороз. Правда, роль бородатого волшебника пришлось исполнить представительнице прекрасного пола, рассказывает заведующая отделом по научно-исследовательской работе городского музея Наталья Алтунина.
Дело в том, что в 50-м году было решено провести елку. Военные строители выбрали там Деда Мороза, там Снегурочку. Написали сценарий. Стихи написала Наталья Петровна Шведская, наша как бы первостроитель города, известнейший комсомольский поэт. И солдатик, который должен был играть Деда Мороза, он в последний момент сильно испугался. Все, не пойду, уперся, а елка вот-вот-вот. И тогда Наталья Петровна Шведская, она надевает на себя костюм Деда Мороза, прицепляет бороду, усы, и она совершенно спокойно по этому сценарию проработала Дедом Морозом. Так первый Дед Мороз нашего года Наталья Петровна Шведская.
Спустя год, в 51-м, появилась первая школа в полном смысле этого слова. Это был уже не барак, а двухэтажное здание по школьной 18. На тот момент, по словам очевидцев, школа номер 1 была самым красивым зданием в городе. Она была построена военными строителями в рекордные сроки. Сейчас здесь находится детская художественная школа. Маргарита Васильевна Яковлева, преподаватель физики, проработала в школе номер 1 первую четверть в 1953 году.
Ну, это небольшая школа, двухэтажная, но мне понравились просторные холлы в этой школе на первом и на втором этаже. Какое-то спокойствие, не было никакого такого вот гамма, шума, несмотря на то, что училось, в общем-то, две школы в этой школе в это время, и в две смены, с утра и до темна. Не было никакой суматохи, даже в 91-й школе впоследствии, там, конечно, было более шумно, много было начальных классов, среднего возраста учащихся. А старшеклассники все оставались такими же какими-то солидными, такими какими-то интеллигентными. То есть вот впечатление о первых учениках у меня вот осталось очень приятное.
И по традиции в пятницу звучит музыкальная страничка. Сегодня слова благодарности и признательности прозвучат в адрес тех, кто отпраздновал свои дни рождения в последнюю неделю января. Слово Наталье Серпуниной.
«26 января свой славный юбилей 80 лет отметила Лидия Сальникова. Отличник просвещения, ветеран труда России Лидия Дмитриевна почти 40 лет преподавала иностранный язык в 91-й школе. Воспитанники до сих пор отзываются о своем любимом учителе с большой теплотой. Городской совет ветеранов и совет ветеранов образования от всей души поздравляют Лидию Сальникову и желают ей крепкого здоровья, любви и уважения близких и друзей». На днях 80 лет исполнилось ветерану труда России, ветерану труда атомной энергетики и промышленности Валентину Андреевичу Пушмину. От всей души его поздравляет городской совет ветеранов и совет ветеранов НИПЕЭТ и просит зачитать для именинника стихотворение. «Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных светлых мирных дней желаем вам ваш юбилей». Своих юбиляров Анну Повыдыш и Нину Иванову поздравляет Совет ветеранов Центральной аптеки. Здоровья, бодрости и оптимизма вам, Анна Георгиевна и Нина Ильинична. 1 февраля свое 75-летие отмечает ветеран труда России Галина Смирнова. Городской совет ветеранов и совет ветеранов ПРИЖЕК-1 сердечно поздравляют Галину Прокопьевну и желают ей здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Традиционно своих юбиляров поздравляет Совет ветеранов химического завода. Сразу двое именинников отпраздновали свои дни рождения в конце января. Это Юрий Александрович Воложанин и Любовь Ивановна Тетерева. Здоровья, внимания, заботы близких людей, счастья и благополучия, дорогие юбиляры. На этой неделе сразу трое ветеранов спецстроя отметили свои юбилеи. Это Екатерина Петровна Демчакова, Элли Эдуардовна Барсукова и Екатерина Ивановна Монашова. Все эти замечательные женщины проработали на предприятии более 30 лет, неоднократно были отмечены руководством за профессионализм и преданность делу. Совет ветеранов спецстроя желает вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Совет ветеранов ОАО ИСС никогда не забывает тех, кто многие годы трудился на благо космического предприятия и города. На этот раз поздравление принимает Инна Никтополеоновна Ценникова. 29 января ей исполнилось 85 лет. Здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Дорогие юбиляры, примите в подарок эту песню.
Пусть много лет, пусть мало лет, на свете прожита. Желаем вам всего хорошего. Желаем вам всего хорошего.
Метель метет, и дождь идет, и жалко прошлого.
Желаем вам всего хорошего. Желаем вам
жизнь покажется порой нелегкой ношею. Желаем вам, желаем вам всего хорошего. Желаем вам, желаем вам всего хорошего.
Любовью сердце спасено, и львом уброшено.
Желаем вам, всего хорошего. Желаем вам, желаем вам всего хорошего.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!